Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 18 января, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
«Радио Свобода. Новости».
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Похитители американской журналистки в Ираке угрожают убить ее в течение 3 суток, если из тюрем не отпустят женщин-заключенных. В Москве усиливаются морозы. Сегодня ночью температура опустилась ниже -30 градусов. Ведущие европейские страны и США отвергли предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Телеканал «Аль-Джазира» показал короткую видеозапись Джилл Кэрролл, журналисткой, писавшей для Christian Science Monitor. Ответственность за совершенное 7 января похищение взяла на себя неизвестная ранее группировка «Бригады возмездия». Власти США заявляют, что делают все возможное для освобождения Кэрролл. Семья журналистки обратилась к похитителям с просьбой проявить милосердие и отпустить ее. Морозы в Москве и ее окрестностях усиливаются. Этой ночью температура воздуха в регионе опустилась ниже -30 градусов. В столице власти призвали жителей города экономить электроэнергию и тепло и не включать дополнительные обогревательные приборы. МЧС России заявило, что пока серьезных происшествий, вызванных резким похолоданием, в стране не было, не считая нескольких непродолжительных отключений в некоторых регионах. В Нижегородской области микроавтобус провалился под лед. 6 человек погибли. 9 пассажирам удалось спастись. Они госпитализированы с переохлаждением. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на МЧС России, водитель микроавтобуса решил сократить путь и поехал через реку по ледовой переправе. Машина провалилась и затонула. В Татарском проливе возобновились поиски 3 российских моряков, пропавших после катастрофы рыболовецкого судна «Зенеймару». Поисковые работы, в которых принимают участие несколько судов и самолетов, осложняются штормом. «Зенеймару» затонула во вторник. 8 членов экипажа погибли, 1 спасен. Председатель компании «Нафтогаз Украины» Алексей Ивченко заявил, что подписание нового договора об условиях поставок российского газа в начале января было необходимо. Иначе, сказал он, газотранспортная система Украины, да и стран Европы, не могла бы нормально работать, а украинские потребители лишились бы тепла.
Нам все равно, от кого...
Нас не волнует, у кого мы покупаем газ по $95. Мы хотим его покупать за эту цену и покупаем, и будем дальше покупать по $95. Нас не волнует, кто его поставляет, «Газпром» или «Росукрэнерго» или кто-то еще, хоть бы сам черт, пока цена составляет $95. И нас не должно беспокоить, что происходит за пределами украинских границ.
За межами Украины.
Ивченко сделал это заявление, выступая на пресс-конференции в Киеве.
Радио «Свобода». Новости.
Ведущие европейские страны и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Представитель британских властей, в частности, назвал предложение бессодержательным. В поддержку 3 европейских стран высказался глава бельгийского МИДа Карл де Гюхт.
После 2 лет безуспешных попыток международного сообщества урегулировать проблему на переговорах, Тегеран предпринял шаги, которые делают просто-напросто невозможным дальнейший диалог. Вот почему мы полагаем, вопрос должен решаться на уровне Совета Безопасности.
Говорил министр иностранных дел Бельгии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Совет Безопасности ООН в связи с тем, что Иран возобновил разработки в ядерной сфере. Британская полиция раскрыла заговор с целью похитить сына премьер-министра Тони Блэра, утверждает газета «Сан». По данным издания, заговор готовили экстремисты, связанные с организацией «Отцы за правосудие». Эта группа известна громкими публичными акциями, цель которых – привлечь внимание к правам отцов, разлученных с детьми. Канцелярия премьера отказалась комментировать информацию газеты. Как сообщила телекомпания BBC, полиция подтвердила, что была осведомлена о возможном заговоре, однако выразила сомнение, что заговорщики были способны осуществить свой план. В Лондоне арестован подозреваемый в пособничестве террористам, пытавшимся совершить взрывы в лондонском метро 21 июля прошлого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Как сообщает пресс-служба лондонской полиции, сотрудники антитеррористического отдела Скотланд-Ярда арестовали во вторник в центре британской столицы 27-летнего мужчину по подозрению в пособничестве террористам, пытавшимся совершить теракты на лондонском транспорте 21 июля прошлого года. Имя арестованного пока не называется. По этому делу проходит 5 человек, суд над которыми начнется в сентябре этого года. Эти попытки терактов были совершены через 2 недели после того, как в Лондоне 7 июля в результате терактов, совершенных 4 террористами-смертниками, погибли 52 человека. Арестованный доставлен в полицейский участок, где его допрашивают сотрудники Скотланд-Ярда. По информации полиции, арестованный не участвовал непосредственно в планировании терактов, но знал о их подготовке и помогал террористам скрываться от полиции. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода, новости.
В Турции число зараженных птичьим гриппом возросло до 21. Опасный вирус обнаружен еще у одного ребенка на северо-востоке страны, где уже умерли 4 детей. Власти Турции заявляют, что ситуация под контролем, и призывают население не поддаваться панике. Премьер-министр Реджеп Эрдоган сказал:
на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения птиц вирусом птичьего гриппа на птицефермах. Вирус распространяется только среди домашней птицы, которая выращивается на воле, и диких птиц. Поэтому употребление в пищу яиц и мяса птицы, выращенной на птицеводческих предприятиях, безопасно. Нет никаких оснований для паники.
Говорил глава турецкого правительства. Напомню главные новости к этому часу. Похититель американской журналистки в Ираке угрожает убить ее в течение 3 суток, если из тюрьмы не отпустят женщин-заключенных. В Москве усиливаются морозы, ночью температура опустилась ниже минус 30 градусов. Ведущие европейские страны и США отвергли предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
Что касается погоды, январская стужа окутала территорию Европейской России. Это арктический воздух из континентальных районов Сибири буквально ворвался на европейскую территорию России и распространился вплоть до низовий Волги. В Москве сегодня малооблачно, без осадков, минимальная температура днем минус 26, минус 28, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем минус 22, минус 24 градуса.
В Москве 6:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Возможен ли цивилизованный бизнес в российской провинции? Цены на нефть приближаются к рекордной отметке. Что будет дальше? Литературно-художественный фестиваль творчества заключенных в Сербии.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». В начале прошлой недели Иран объявил о возобновлении своей ядерной программы, и все эти дни эта тема одна из главных для политиков и средств массовой информации всего мира. Главная эта тема и для нашего сегодняшнего утреннего эфира. В репортажах корреспондентов «Радио Свобода» вы услышите последние новости, подробности и комментарии экспертов. И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Опасаетесь ли вы, что у Ирана появится ядерное оружие? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Руководители инициативных групп претендентов в кандидаты на выборах президента Белоруссии Зенона Позняка и Александра Миленкевича вызваны на заседание Центра избиркома, которое состоится сегодня. ЦИК намерен разобраться с поступающей информацией о нарушении этими политиками избирательного законодательства в ходе сбора подписей. В упрек претендентам, как считают эксперты, могут поставить досрочную агитацию, раздачу информационных материалов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
И лидер консервативно-христианской партии Белорусский народный фронт Зенон Позняк, находящийся в политэмиграции, и единый претендент на президентский пост от объединенной оппозиции Александр Миленкевич к сегодняшнему походу своих представителей в Центр избирком относятся со всей серьезностью. В соответствии с избирательным законодательством, подписи, собранные с нарушением требований, могут быть непризнанными, что является достаточным основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты. У Позняка и Миленкевича, согласно независимым опросам, самые высокие рейтинги среди оппозиционных претендентов. Зенон Позняк – первый белорусский политик, еще во времена СССР, бросивший вызов коммунистической системе. Вокруг Александра Миленкевича объединилась большая часть оппозиции, а его команда лидирует по количеству собранных подписей граждан. Оба значительно превысили обязательный 100-тысячный порог в процессе подписной кампании. Председатель Центра избиркома Лидия Ермошина накануне прокомментировала ситуацию с обвинениями в адрес инициативных групп Поздняка и Миленкевича в досрочной агитации. По словам Ермошиной, официальных предупреждений пока никому не вынесено. Устные советы не возымели действия. Группы Миленкевича и Поздняка, как сказала Ермошина, распространяют огромное количество агитационной продукции. Мы намерены рассмотреть вопрос вынесения официальных предупреждений. И если эти политики продолжат нарушать законодательство, им будет отказано в регистрации, резюмировала Ермошина. Если сегодня инициативные группы засветившихся политиков не убедят членов Центра избиркома в своей порядочности на этапе сбора подписей, может разгореться нешуточный скандал. В случае, если Александр Миленкевич не станет кандидатом в президенты, это радикально изменит предвыборный сценарий. Объединенная оппозиция вынуждена будет сделать выбор – либо поиск нового единого кандидата, либо бойкот выборов вообще. Кандидат номер один на статус единого – бывший ректор Белорусского государственного университета Александр Казулин. Однако далеко не вся оппозиция считает Казулина подходящим для этого человеком, припоминая ему годы плодотворного сотрудничества с Лукашенко. В то же время инициативная группа Александра Казулина накануне обратилась к участникам избирательной гонки с предупреждением о возможных провокациях. Как стало известно, готовится вбрасывание 50 тысяч недостоверных подписей за Казулина в территориальные избирательные комиссии. Этих подписей будет достаточно, чтобы итоги работы инициативной группы признать недействительными, говорится в сообщении команды Казулина. Кто пока что сохраняет полное спокойствие, так это Александр Лукашенко. Более миллиона автографов на электоральном поле – залог уверенности на этапе сбора подписей. Необходимые 100 тысяч подписей собрал также лидер Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич. Команда еще двух претендентов – Сергея Скрипца и Валерия Фролова – пока что заветной отметки не достигли. Однако время еще есть. Сбор подписей заканчивается 27 января. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». Петербургский международный институт менеджмента, единственный в России, имеющий международную аккредитацию, собирается заняться созданием бизнес-школ в провинции, в том числе на северо-западе России. По мнению преподавателя института, скоро не только крупные национальные компании типа «Газпрома» будут нуждаться в высококвалифицированных менеджерах, но и небольшие компании где-нибудь в Вологде или Петрозаводске. В то же время российский бизнес часто отвергает специалистов, получивших европейское образование, рассчитывая больше на своих доморощенных бизнесменов. Подробнее об этом Татьяна Вольская.
15 лет назад в России появилась программа «Мастер делового администрирования» MBA. В 1999 году она уже получила государственное признание. Петербургский международный институт менеджмента, единственный в России, имеющий международную аккредитацию, это первый вуз, предложивший российскую версию программы, разработанную в сотрудничестве с четырьмя ведущими европейскими школами бизнеса. Эксперты считают, что сегодня 85% всего рынка MBA сосредоточены в Москве и Петербурге. Клиенты института – это «Газпром», «Билайн» и другие крупнейшие компании. Тем не менее, ясно, что скоро острая потребность в бизнес-образовании появится и в регионах. Особенно перспективным в этом отношении кажется специалистам Южный Урал. Важнейшим аспектом своей работы преподаватели считают практику, чтобы знания не были отвлеченными. Но всем известна специфика существования российского бизнеса, так называемый черный нал, взятки и прочие неприглядные реалии, говорит ректор Международного института менеджмента Сергей Мордвинов.
Если я не знаю, сколько процентов у нас в стране платится по-черному, и начинаю говорить о социальном налоге, о прочих делах по книжкам или по госкомстату, по Станиславскому не верю, говорят слушатели. Но поскольку я в реальном бизнесе и был, и консультирую, и знаю реальную жизнь, да, есть взятки, да, есть откаты. Вот эти не вполне приятные, но реальные стороны нашего бизнеса сегодня. У нас в одном из проектов защищался офицер, уволившийся из рядов вооруженных сил, и представил проект прачечной. И когда его профессор Медведев у нас спросил, а вы все риски учли? Да, говорит, посчитали, мы знаем, что им надо отстегивать вот этой крыши вот столько. Это реальный бизнес, и когда мы говорим о финансовом анализе, подготовке бизнес-плана, это надо учитывать, иначе вы прогорите.
Тем не менее, нередки случаи, когда руководители российских компаний увольняют или не принимают на работу обладателей дипломов программы MBA, особенно западных. Часто образованные выпускники сами ничего не могут сделать в бизнесе, а блестящие академические знания и связанные с этим ожидания и амбиции приходят в противоречие с той реальностью, в которой приходится существовать компаниям. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
7:15 в Москве. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Похитители американской журналистки в Ираке угрожают убить ее в течение 3 суток, если из тюрем не выпустят всех женщин-заключенных. В Москве усиливаются морозы. Сегодня ночью температура опустилась ниже -30 градусов. Ведущие европейские страны и США отвергли предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. В Нижегородской области микроавтобус провалился под лед. 6 человек погибли. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» час прессы. Сотрудничество России и Ирана в ядерной области – это главная тема программы. В гости придут Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», и Максим Юсин, редактор международного отдела газеты «Известия». Ведет программу Виталий Портников. Слушайте радио «Свобода».
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
В центре нашего внимания теннис Australian Open. Скажите, как там поживают российские спортсмены?
Ну, Никита, начну с того, что уже идут матчи второго круга, и один из них был с участием россиянки Елены Весниной. Она выиграла у немки Юлии Шуров 6-0, 7-5. И в данный момент играют еще двое, Екатерина Бычкова и Светлана Кузнецова. Но эти встречи только начались, и пока россиянки там лидируют. Ну, а из других результатов отмечу победу американки Линдси Дэвенпорт первой ракетки турнира. Она выиграла у Каролины Шпрем из Хорватии 7-6, 6-3, а украинка Ольга Савчук обыграла Елену Янкович из Сербии и Черногории 6-3, 6-4. У мужчин завершены 4 матча. Гастон Гауди из Аргентины одолел немца Ларса Бургсмюллера 6-3, 6-2, 6-3. Хорват Иван Любич, еще другого представителя Германии, Филиппа Кальшрайбера 7-5, 6-2, 6-1. Француз Фабрис Сантаро, румын Андрей Павела 6-4, 6-1, 6-4. А испанец Давид Феррер, итальянцы Даниэле Брачиали 6-4, 6-4, 6-7, 6-2. Ну а накануне Николай Давыденко в 5 партиях нанес поражение Ива Карловича из Хорватии, а Игорь Андреев в 3 сета взял верх над испанцем Николасом Альмагро. Из других встреч второго игрового дня отмечу поражение сеянного 9-м Фернандо Гонсалеса из Чили от Алекса Богомолова из США и 14-й ракетки турнира француза Ришара Гаске, который уступил немцу Томису Хаасу. В женском одиночном разряде вчера играло 5 россиянок, и трое вышли во второй круг. Это Анастасия Мыскина, она выиграла у Елены Федак из Украины, Динара Сафина, она победила Татьяну Гарбин, итальянку, и Анна Чеквитадзе. Анна взяла верх над Жичи из Китая. Вера Звонарева уступила Мартине Хингис из Швейцарии, а Вера Душевина Каталине Кастанья из Колумбии. Помимо Звонарева, еще одна сеянная теннисистка не смогла преодолеть стартовый барьер. Француженка Натали Деши, сеянная 11-я, проиграла Жиянь из Китая. 3 партии 4-го тура международного шахматного турнира в голландском Вейканзее завершились результативно, причем во всех победили участники, игравшие черными. Борис Гельфанд из Израиля выиграл у француза Этьена Бакро, Левон Аронян из Армении у американца Гаты Камского, а болгарин Веселин Топалов у Люка Ван Вели из Голландии. Остальные партии, включая встречу лидера Вишананда из Индии с другим представителем Голландии Иваном Соколовым, завершились в ничью. Ананд и Топалов набрали по 3 очка, на полочка отстают Гельфанд и украинец Василий Иванчук. В европейских баскетбольных кубках вчера выступали 6 российских команд. В Кубке Европы подмосковная «Динамо» потерпела 4-е поражение подряд, уступив немецкому «Кёльну» 79-85. «Динамо» из Санкт-Петербурга также проиграла баскетбольному клубу «Киев» 61-63. «Химки» обыграли кипрский «АЭЛ» 91-82. Ростовский «Локомотив», хорватский «Задар» 89-81. И в Кубке «Олив» казанский «Уникс» выиграл у турецкого «Бешикташа» 82-58, а московское «Динамо» у немецкого «Скайлайнерса» 75-61.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В отношениях между ведущими европейскими государствами и Соединенными Штатами в последнее время наметилось явное потепление. Дальнейшему сближению способствует и общая позиция по вопросу об иранской ядерной программе. Это тема материала Ефима Фиштейна.
Сразу после начала военной операции в Ираке в отношениях между Соединенными Штатами с одной стороны и блоком Франция и Германия с другой наступил период заметного охлаждения. Оба государства так называемой «старой Европы» антисаддамовскую операцию осудили, хотя и с разной степенью резкости. То, что происходит в настоящее время, иначе, чем исправлением ошибок, не назовешь. И Франция, и Германия пытаются и риторикой, и конкретными действиями сгладить былые разногласия. В Германии на должность канцлера пришла прагматичная Ангела Меркель, которая и раньше давала понять, что во внешнюю политику своей страны намерена внести существенные коррективы. Отношения с Америкой радикально улучшить, а отношения с Россией сделать более стандартными. Я связался с немецким политологом, специалистом по трансатлантическим отношениям, доктором Ульрике Герот, чтобы спросить, как оценивает она недавний визит нового немецкого канцлера в Вашингтон.
На мой взгляд, визит госпожи Меркель в Соединенные Штаты был исключительно успешным. Ей удалось вдохнуть в трансатлантические отношения новую жизнь. Она привнесла в эти отношения некоторую открытость и ясность, не избегая затрагивать и деликатные темы, такие как лагерь заключенных в Гуантанамо. И тем не менее она сумела подать эту тему с таким тактом, что никто в Вашингтоне не счел ее тон агрессивным или оскорбительным. Точно так же ей удалось затронуть и другие важнейшие темы современности, например, отношения с Россией или проблему Ирана. В Америке все были очень довольны тем, что над улучшением трансатлантических связей работает именно такой человек, как Ангела Меркель.
Многие обозреватели считают, что иранская проблема подвернулась как нельзя кстати. Она позволяет европейцам укреплять единство с Америкой на примере этой общей угрозы. Что об этом думает доктор Ульрике Герот из фонда Германа Маршалла?
Иран – это образец проблемы, которую Европа в одиночку решить не может. Ей это не под силу. Нельзя не привлечь к ее решению Совет Безопасности ООН. Нельзя обойтись без участия России и Китая. И в любом случае нельзя обойтись без участия Соединенных Штатов. Германия должна играть здесь роль посредника, что и делает с блеском госпожа Меркель. Она затрагивала иранскую тему в ходе своих переговоров с Владимиром Путиным, как и в ходе переговоров в Вашингтоне. Вообще, Ангеле Меркель удалось развернуть германскую внешнюю политику по всем направлениям. Она вернула Германии ее исконную роль посредника. И это очень полезно и для самой Германии, и для Европы в целом. К иранской проблеме это имеет самое прямое отношение.
Такова точка зрения эксперта фонда Германа Маршалла, доктора Ульрике Герот. Проблема ядерной программы Ирана наверняка будет разрешена не завтра, поэтому можно смело предположить, что у государств континентальной Европы будет достаточно времени и оказий для радикального выправления отношений с Америкой.
Рассказывал Ефим Фиштейн.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 22 минуты. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Правозащитные организации предъявляют судебный иск администрации Джорджа Буша. Цены на нефть приближаются к рекордной отметке. Что дальше? Голливуд готовится к Оскарам. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Решение президента Буша санкционировать прослушивание международных телефонных разговоров лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, будет подвергнуто испытанию судом. Во вторник две американские правозащитные организации подали иски в федеральные суды в Нью-Йорке и Мичигане от имени нескольких американских граждан, требуя прекратить незаконный, по их словам, мониторинг и привлечь к ответственности представителей Белого дома и руководства Национального агентства безопасности. Сведения о том, что американские власти прослушивают международные телефонные разговоры американцев без судебной санкции, попавшие в прессу около месяца назад, дали повод для громких атак на администрацию Буша со стороны правозащитников и законодателей-демократов, обвиняющих ее в подрыве гражданских свобод американцев. Представители Белого дома отвечают, что прослушивание было законно в контексте антитеррористических законов. Критики чрезвычайных антитеррористических мер уже неоднократно с переменным успехом пытались оспорить в судах некоторые действия администрации. Насколько обоснованной выглядит попытка запретить прослушивание международных звонков людей, подозреваемых в терроризме? Вопрос вице-президенту организации Freedom House, Дом свободы, Арчу Паддингтону. Эта администрация, по крайней мере, некоторые ее деятели, судя по всему, твердо верят в то, что в борьбе с терроризмом они могут переступить некоторые табу, которые не решались нарушать их предшественники. В Белом доме, видимо, действительно верят в то, что антитеррористическое законодательство и война с террором дают им дополнительные права на чрезвычайные меры. Противники такого подхода противопоставляют правительству испытанные средства – суды, оспаривая не без успеха многие из акций Белого дома. В том, что касается этого дела, мнение юристов о законности действий властей расходится, но я не удивлюсь, если Белый дом, в надежде предотвратить потенциально негативный для себя исход суда, решит не доводить до него дело, отказаться от такой практики прослушивания и предложить некий компромиссный вариант. Господин Паддингтон, серия судебных вызовов, брошенных американской администрации, явно добавила силы голосам тех американцев, и не только американцев, кто утверждает, что администрация подрывает гражданские свободы. Как вы относитесь к такой посылке? Я думаю, что власти в некоторых случаях в самом деле заступили за пределы дозволенного в пылу борьбы с терроризмом. Но те, кто называет это подрывом системы гражданских свобод, сильно, на мой взгляд, гиперболизируют негативный аспект акции Белого дома. Ведь мы являемся свидетелями того, как суды и законодатели лимитируют свободу действий исполнительной власти. Администрация Буша, несмотря на пылкие заявления о законности своих антитеррористических приемов, вынуждена корректировать свои действия, часто не доводить дело до суда. И в результате наверняка будет найден баланс между обеспечением гражданских прав людей и борьбой с терроризмом. Говорил вице-президент правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Во вторник мировые цены на нефть достигли $66 и приблизились к рекордной отметке. Что дальше? Слово Алану Давыдову.
Насколько опасен рубеж в $66 за баррель нефти и является ли он пределом, в то время как многие эксперты не исключают 100-долларовые отметки в этом году? С этим вопросом я обратился к аналитику Вашингтонского института Катона Питеру Ван Дорену. Интересно вспомнить, как 2-3 года назад все считали, что если вместо $25-27 за баррель нефть будет стоить $70 за баррель, то американскую экономику ждет неизбежная рецессия. Эти прогнозы оказались несостоятельными. Надо понимать, что энергоносители вносят не столь значительный вклад в формирование внутреннего валового продукта. Любому производителю дороже всего обходятся трудовые затраты, а не энергия, за исключением, пожалуй, производства алюминия. Американская экономика довольно эластичная. Конечно, покупать нефть по $100 за баррель – сомнительное удовольствие, но жизнь продолжается и не напоминает шоковых ситуаций 73-го и 79-го годов, потому что мы не подменяем рыночные механизмы системы произвольного контроля цен, которая в упомянутые годы способствовала созданию нефтяного дефицита. Сейчас мы жалуемся на цены, но не испытываем недостатка в нефтепродуктах. Полагают, что резкое удорожание нефти спровоцировано заявлением министра экономики Ирана о возможных экономических последствиях международных санкций против его страны, которые добиваются обладания ядерными технологиями. Но, по-видимому, дефицит иранской нефти может быть уравновешен заметным снижением нефтяных потребностей Китая в текущем году. Что это за китайский феномен? История не совсем ясная, но, думаю, все дело в том, что в последний год система электроснабжения в Китае стала надежнее. Китайские производители, столкнувшись с огромным спросом на свои товары, отказываются от небольших дизельных электрогенераторов и все увереннее переходят на сетевое централизованное электроснабжение. Это, в свою очередь, сократило потребности в дизельном топливе на мировом рынке. Думаю, что завышенные нефтяные потребности Китая в последние годы были продиктованы именно этим обстоятельством, нежели спросом на автомобильный бензин. В какой степени перспектива сокращения экспорта иранской нефти может повлиять на твердость позиции Соединенных Штатов по отношению к иранской ядерной программе? Я не думаю, что опасения относительно перебоев в поставках нефти сделают американскую общественность терпимой к ядерному шантажу иранского президента. Баланс внешнеполитических и экономических интересов сохранить будет нелегко, но, скорее всего, тревога, связанная с нефтью, не сыграет здесь большой роли, сказал аналитик Вашингтонского института Катона Питер Ван Дорен.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Литературно-художественный фестиваль творчества заключенных в Сербии. Иранская ядерная программа.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму культурных событий и новую рубрику «В этот день» в эфире «Радио Свобода». И также я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, опасаетесь ли вы, что у Ирана появится ядерное оружие.
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода», мы ждем ваших сообщений.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в час ночи и в субботу в 6:00 утра. Время Москвы.
Ну а сейчас в Москве 6:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Гражданка США Джилл Кэрролл была похищена в Багдаде 7 января. В Татарском проливе возобновились поиски трех российских моряков, пропавших после катастрофы рыболовецкого судна. Поисковые работы осложняются штормом. В Нижегородской области микроавтобус провалился под лед. 6 человек погибли. 8 пассажирам удалось спастись. Они госпитализированы с переохлаждением. Морозы в Москве и ее окрестностях усиливаются. Этой ночью температура воздуха в столице опустилась ниже минус 30 градусов. Власти призвали жителей города экономить электроэнергию и тепло и не включать дополнительные обогревательные приборы. Ведущие европейские страны и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. В Ираке обнаружено массовое захоронение, в котором находились тела 22 человек. По данным властей, люди, похороненные в могиле, вероятно, были убиты в 1991 году во время подавления шиитского восстания против режима Саддама Хусейна. Британская полиция раскрыла заговор с целью похитить сына премьер-министра Тони Блэра, утверждает газета «Сан». В Лондоне сегодня, как ожидается, пройдут переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проблеме Нагорного Карабаха. Адвокаты Валентина Данилова, осужденного на 13 лет за шпионаж в пользу Китая, подали надзорную жалобу в Президиум Верховного Суда России. Бывшая госдача «Сосновка-3» в Троице-Лыково на западе Москвы должна быть возвращена государству. Арбитражный суд Москвы признал недействительным аукцион по ее продаже. Дача принадлежала одному из владельцев «Альфа-групп» Михаилу Фридману. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей.
Что касается погоды, январская стужа окутала территорию Европейской России. Это арктический воздух из континентальных районов Сибири буквально ворвался на европейскую территорию и распространился вплоть до низовий Волги. В Москве сегодня мало облачно, без осадков. Минимальная температура днем минус 26, минус 28. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду.
В Москве 6 часов 32 минуты, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Москва не поддержала идею введения санкций против Ирана в случае его отказа сотрудничать в полной мере с МАГАТЭ и выразила надежду на компромисс – согласие Тегерана обогащать иранский уран в России. Как оценивает этот возможный компромисс в Америке? Об этом расскажет корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот мнение политолога из Вашингтонского исследовательского фонда «Наследие» Джеймса Филлипса. Я думаю, мир может верить России гораздо больше, чем Ирану, в том, что обогащенный уран, находясь на российской территории, останется под замком и не попадет в руки террористов. Предложение России разумно в том смысле, что под российским контролем окажется обогащение урана в пределах уровня, годного для производства ядерной энергии, а не ядерного оружия. Но Иран может сегодня временно согласиться с этим, а завтра передумает. Время будет упущено, и ядерный кризис станет еще острее. Поэтому нам недостаточно простого согласия Ирана. Миру нужны надежные гарантии выполнения этого соглашения. Тегеран должен понять, что он не сможет устроить очередной дипломатический спектакль. Вот почему, не дожидаясь ответа Ирана на российское предложение, вопрос об иранской ядерной программе, как предлагают европейцы, должен быть в срочном порядке рассмотрен в МАГАТЭ. А следующий шаг – передача дела на рассмотрение Совета Безопасности ООН. При таком развитии событий, насколько реально принятие санкций, тогда как Россия и Китай выступают против, да и сами санкции не всегда оказывались эффективными. Да, санкции не гарантируют результата, но они все же вынудили Ливию отказаться от стремления к обладанию оружием массового уничтожения. Этот прецедент можно попытаться повторить и с Ираном. Однако до принятия Советом Безопасности санкций против Ирана путь долгий и трудный, ибо из-за позиции двух постоянных членов Совета России и Китая, обладающих правом вето, Иран может получить возможность продолжать настойчиво развивать свою программу создания ядерного оружия. Если все дипломатические усилия будут сорваны, возможна ли такая крайняя мера, как военное воздействие? Думаю, возможно, при обстоятельствах, когда у Ирана появится склонность к поддержке ядерного терроризма, миру ничего не останется, как применить силу, включая удар по ядерным объектам Ирана. Такой удар могут нанести Соединенные Штаты, но скорее Израиль, потому что фактически Иран окажется в состоянии войны с Израилем, оказывая поддержку террористическим группам, действующим против Израиля. Это был Джеймс Филлипс из фонда «Наследие». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в продолжении наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Опасаетесь ли вы, что у Ирана появится ядерное оружие? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский обратился к жителям и гостям Москвы.
У Ирана? Нет, не опасаюсь. Потому что они не могут пойти против своего народа. Ну, они не хотят. Это неизвестно. Конечно, это нельзя допустить. Но это мы не ядерное оружие помогаем, а мы мирный атом помогаем. Я думаю, что Иран не захочет с Россией разладить это. Отношения, если только это будет обнаружено.
Да нет, не опасаюсь я ничего. А что опасаться-то? Ну и что, подумаешь, другие имеют оружие, почему Иран не имеет? Пускай имеет. Ничего страшного не будет, конечно.
Нет, ну что поделать, появится, так появится.
Нет, почему должен опасаться?
У Ирана, да ради бога, пусть они имеют даже и водородную бомбу. А потому что американцы имеют, Россия имеет. А чему не может иметь Иран? Вы имеете атомное оружие? Имеете. А почему не могут иметь они? Китайцы имеют, все развитые страны имеют.
Понятия не имею. Я и политикой совершенно не интересуюсь. Ну, естественно, ядерная бомба – это страшно. Конечно, лучше, чтобы бомбы вообще исчезали из Америки, из России, из Ирана в том числе. Никак не появлялись.
На самом деле, как-то, наверное, не очень опасаюсь. Потому что есть гораздо больше других проблем, может быть, и личного характера, общественного, которых надо опасаться. А это пока, мне кажется, перспектива пока еще далекая. И кто знает, что там будет, как на самом деле, появится, оно не появится. Если появится, то что это будет значить? Ну, наверное, и все.
Нет, я не опасаюсь, поскольку нет доказательств, что Иран реально обладает серьезной возможностью приблизиться к созданию ядерного оружия. Но пока таких сведений нет. И лишне нагонять волну?
Совершенно не боюсь, потому что меня вообще не интересует международная тематика и гораздо больше проблем, которые касаются меня. И к тому же Иран дружественная страна России, и поэтому никакого ядерного удара по России в любом случае не будет.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы, что у Ирана появится ядерное оружие? Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И я напоминаю, что этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. У нас есть уже два сообщения. Если у нас есть бомба, почему у Ирана ее не должно быть? Так считает наш слушатель по имени Алексей. Если ядерные программы Ирана, как и других стран, находятся под контролем МАГАТЭ, то они не опасны, пишет наш слушатель Сергей из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Литературно-художественный фестиваль творчества заключенных в Сербии и шедевры гонконгского криминального киноискусства. Об этом и о многом другом подробнее в панораме культурных событий.
Арбитражный суд в Вене обязал Австрию вернуть 5 полотен Густава Климта 89-летней Марии Альтман, наследнице бывших владельцев картин. Среди них одно из самых известных произведений Климта – портрет Адели Блох-Бауэр, тети Марии Альтман. Адель, скончавшаяся в 25-м году, в своем завещании распорядилась, что после смерти ее мужа картины должны быть переданы Австрийской национальной галерее. В 38-м году Фердинанд Блох-Бауэр и его племянница бежали из Вены, захваченные нацистами. Картины были конфискованы и переданы в музей. С 98 года иск о возвращении работ Марии Альтман рассматривался в судах различной инстанции, в том числе в Верховном суде США. Адвокат Альтман заявил, что нынешнее решение окончательное. Общая стоимость картин составляет примерно 100 миллионов долларов. Драма «Софи Шоль. Последние дни» получила Баварскую кинопремию за лучший фильм 2005 года. Картина Марка Ротмунда о студентке, которая решилась выступить против нацизма, получила несколько наград на прошлогоднем Берлинском кинофестивале и является одним из главных претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Баварский приз за лучшую режиссуру достался Андреасу Дрезену, постановщику романтической комедии «Лето в Берлине». Почетные награды за вклад в киноискусство удостоен актер Максимилиан Шелл. В сербской исправительной колонии Вальево прошел первый в стране фестиваль творчества заключенных. Более 100 заключенных из различных тюрем прислали свои литературные произведения и рисунки. Награды получили 6 участников. В колонии Обница, где заключенным разрешено заниматься живописью под руководством профессиональных художников, в рамках фестиваля прошла выставка работ обитателей колонии. Общество гонконгских кинокритиков назвало гангстерскую драму «Выборы» лучшим фильмом 2005 года, а ее постановщика Джонни То – лучшим режиссером. Картина о борьбе двух боссов мафии названа шедевром гонконгского стиля криминальной драмы. Награды будут вручены 22 февраля. 18-летний Джо Пичлер, который в детстве играл в нескольких голливудских комедиях, в частности, в 2 частях фильма «Бетховен», пропал без вести. Его автомобиль обнаружили 9 января неподалеку от Сиэтла. В машине была найдена записка, в которой Пичлер просит передать его вещи младшему брату, и полиция склонна считать, что он покончил с собой.
Панораму культурных событий подготовил Дмитрий Волчек.
В Москве 6:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет «Вологды» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Завьялов.
Об акции протеста вологодских национал-большевиков рассказывает свежий номер вологодской газеты «Премьер». 12 января 1,5 молодых людей пришли к зданию областного парламента, чтобы потребовать отставки президента Владимира Путина. С собой у национал-большевиков было обращение к члену Совета Федерации от Вологодщины Геннадию Хрипелю, а также фракциям «Единой России», КПРФ и Аграрной партии. В петиции содержались обвинения в адрес Владимира Путина. Среди них – лишение граждан России избирательных прав, передача Китаю российских территорий, возобновление политических репрессий, создание неких эскадронов смерти и приобретение президентом яхты «Олимпия» за 50 миллионов рублей. С митингующими встретился заместитель председателя областного парламента Владимир Буланов, который параллельно руководит местным отделением аграрной партии. По словам лидера вологодских национал-большевиков Алексея Смирнова, встреча прошла в конструктивной обстановке.
Мы считаем, что встреча прошла со знаком плюс. На удивление, все пункты, они за. Депутаты сказали, могут лично расписаться над любым нашим словом. У нас не было сложностей ни с коммунистами, ни с аграрной партией.
Национал-большевикам удалось договориться с аграриями и коммунистами, которые пообещали передать их петицию в Госдуму России. Представители «Единой России» с митингующими не встречались. Они утверждают, что до них просто не довели информацию об акции национал-большевиков, сообщает свежий номер газеты «Премьер». Еженедельник «Наш регион» рассказывает о серьезных проблемах вологодских производителей алкоголя. С начала нынешнего года все 7 ликероводочных заводов Вологодщины приостановили свое производство. Причина – отсутствие специальных марок, которые должны наклеиваться на бутылки в соответствии с новыми правилами. В итоге бюджеты всех уровней терпят многомиллионные убытки из-за потери значительной доли акцизов на алкоголь. Выдачей новых акцизных марок должна заниматься налоговая инспекция Вологодщины, которая, по мнению журналистов нашего региона, просто оказалась не готовой к реформам государственного регулирования производства и оборота спирта. Несмотря на вынужденный простой вологодских ликерок, специалисты считают, что ничего страшного не произошло. Дефицита алкогольной продукции на Вологодщине нет. Предприятия также большого ущерба не понесут. В данный момент производители распродают прошлогодние запасы водки, пишет газета «Наш регион». Свежий номер газеты «Хронометр» пишет о том, что всем вологодским курам в ближайшее время сделают прививки от птичьего гриппа. Так ветеринарные врачи отреагировали на вспышку инфекции в сопредельных с Россией государствах. Вакцину, по сообщению издания, в область уже завезли. На Вологодщине разработан план мероприятий по профилактике опасной инфекции. Областная инфекционная больница создала специальные боксы для возможных пациентов. В феврале специалисты проведут учения, которые покажут реальную готовность жителей Вологодщины к возможной эпидемии. Между тем, вологодским туристам и челнокам до особого распоряжения правительства России разрешат поездки в Турцию, где сейчас наблюдается вспышка эпидемии птичьего гриппа. Опасность подхватить инфекцию при посещении этой страны весьма велика, заявили изданию вологодские санитарные врачи. Несмотря на это, поток туристов, предпочитающих проводить там отпуск, не уменьшается, сообщает свежий номер газеты «Хронометр».
Рассказывал Алексей Завьялов.
Я напоминаю нашим слушателям, что иранская ядерная программа – это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой мы обращаемся к вам с вопросом, опасаетесь ли вы, что у Ирана появится ядерное оружие? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». А сейчас в Москве без 15:07 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве усиливаются морозы. Сегодня ночью температура опустилась ниже минус 30 градусов. Ведущие европейские страны и США отвергли предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. В Нижегородской области микроавтобус провалился под лед. 6 человек погибли. Британская полиция раскрыла заговор с целью похитить сына премьер-министра Тони Блэра, утверждает газета Sun. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программа «Экономический обзор».
Сильные морозы в ряде регионов России могут отрицательно повлиять на состояние озимых культур, а значит и на урожай зерна в 2006 году. Такого мнения придерживаются эксперты зернового рынка, опрошенные агентством «Интерфакс». В прошлом году в России озимые культуры под урожай 2006 года были посеяны примерно на 11 миллионов гектаров, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. На эти культуры приходится до 40% сбора зерна. Общее число абонентов сотовой связи в России в 2005 году увеличилось на 70%, составив 125 миллионов 800 тысяч. Такими данными располагает исследовательская компания ISM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных операторами связи контрактов в расчете на 100 человек, к концу декабря составил 86,6%. По сравнению с таким же периодом 2004 года, этот показатель вырос примерно на 35,5%. Страховая компания «Спасские ворота» объявила о намерении присоединиться к соглашению о взаимном урегулировании убытков в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. В декабре 2005 года 7 крупнейших страховых компаний – «Альфа-страхование», «Ингострах», «Рисогарантия», «Росгострах», «Росна», «Русский мир» и «Согласие» – заявили о готовности образовать пул, который позволит потерпевшему в ДТП обращаться за выплатами в свою страховую компанию, а не в компанию виновника. Потребление нефти в мире в 2005 году увеличилось на 1,3% по сравнению с предыдущим годом – до 83 миллионов 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства. Вместе с тем этот показатель в прошлом году вырос не столь значительно, как это прогнозировалось ранее. В декабре эксперты агентства предполагали, что по итогам года объем потребления нефти в мире окажется больше на 90 тысяч баррелей в сутки. В 2006 году, по их оценке, мировой спрос на нефть увеличится на 2,2%, прежде всего за счет роста потребления в Китае и США.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 27 копеек за доллар США и 34 рубля 29 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 21 цент.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит новая рубрика «В этот день в эфире Радио Свобода».
В этот день в эфире «Свободы».
Депутаты Галина Старовойтова и Тельман Гдлян в беседе с Виктором Резунковым. 18 января 1993 года. Есть ли шансы на созыв учредительного собрания и возможность проведения референдума о земле?
Шансы есть, но они невелики. Но даже если эта идея не будет реализована, это идея для новой консолидации демократических сил. Это идея, которая позволит нам дистанцироваться от съезда и, возможно, и от той конституции, которую этот съезд проведет. Кроме того, результаты референдума сегодня непредсказуемы. Еще неизвестно, какие вопросы, в какой форме будут внесены вопросный лист. Возможно, демократическим силам будет иметь смысл воздержаться от участия в этом референдуме. Тем более, нас должна объединить тогда идея учредительного собрания.
думаете, в каком случае будет такая ситуация сложится, что придется воздержаться от референдума?
Если содержание вопросов, которые обсуждали сегодня, вопросы, предлагаемые Дем России, президентом, не будут внесены в окончательный опросный лист, а попадут только вопросы съезда. Если они будут сформулированы неграмотно и даны слишком поздно, когда уже будет невозможно всякая разъяснительная работа и когда останется только огромный простор для фальсификации результатов референдума. Вот в этих случаях, может быть, Демсилам будет иметь смысл просто организовать контроль, уменьшить фальсификацию, но бойкотировать сам референдум. Ну, хотелось бы надеяться, что референдум останется все-таки нашим мощным оружием. Я, как социолог, который в течение 20 лет проводила крупномасштабные социологические опросы населения, полагаю, что перед нами поставлены абсолютно нереальные сроки. Имело бы смысл референдум перенести или, по крайней мере, нежелательно его совпадение по времени со съездом народных депутатов с 8-м, а, насколько я знаю, спикер парламента планирует именно такое совпадение.
Председатель Народной партии России Тельман Гдлян почти уверен в том, что Всероссийское учредительное собрание будет созвано.
Я думаю, что этот шанс есть, только надо умело воспользоваться. И если все демократические, прогрессивные движения, партии объединятся на одном пятачке, я думаю, что общественное мнение будет у нас на стороне, и, следовательно, властные структуры российской государственности будут вынуждены пойти нам навстречу и будут вынуждены согласиться с тем, что Конституцию в этой сложной ситуации должен принять независимый орган, а не те депутаты, которые не отражают мнение большинства в нашем обществе.
Галина Старовойтова и Тельман Гдлян в беседе с Виктором Резунковым. Радио «Свобода», 18 января 1993 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о том, станут ли фильмы «Лауреаты Золотого глобуса» фаворитами в борьбе за «Оскары». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник Верховный суд Соединенных Штатов посчитал, что федеральная прокуратура не может преследовать орегонских врачей, прописывающих яд смертельно больным людям, готовым закончить жизнь самоубийством. В 1997 году либеральный Орегон, единственный среди 50 штатов, принял закон, легализующий эвтаназию. Поскольку юридические аспекты, связанные с жизнью и смертью, традиционно регулируются штатным законодательством, бывший министр юстиции США Джон Эшкрофт попытался заблокировать эту инициативу штата, издав директиву об аресте любого врача, выписавшего пациенту летальное средство на основании федерального закона о контроле за лекарственными средствами. Согласно этому документу, американский врач имеет право назначать лекарства лишь в целях исцеления пациента. Однако вслед за решениями судов низшей инстанции, заблокировавших федеральную директиву, Верховный суд пришел к выводу, что штатный закон в данном случае имеет преимущество перед федеральным законом. Как предсказывают эксперты, за этим вердиктом суда может последовать легализация эвтаназии рядом штатов и попытка федеральных законодателей принять специальный закон, криминализующий эвтаназию. Нет никаких сомнений, что космический челнок является самым опасным из любых космических кораблей, когда-либо поднимавшихся в космос. Об этом открыто заявляет в своей книге «Обкатывая ракеты» астронавт Майк Мулейн, совершивший 3 полета на шаттле. Вину за это, по его словам, несет американская космическая бюрократия, пытавшаяся сэкономить на дизайне корабля многоразового использования, а также астронавты, не решавшиеся критиковать руководство космического агентства из боязни потерять работу. Главная претензия бывшего астронавта к НАСА заключается в том, что в космическом челноке не предусмотрена система аварийного катапультирования, которая бы могла, например, спасти экипаж «Челленджера», взорвавшегося при взлете. «После гибели «Челленджера» мы испытали злобу и отвращение по отношению к менеджменту», — пишет астронавт. «Но мы сдерживали свои критические порывы из-за неуемной жажды летать. Только уборщики и работники кафе в штаб-квартире НАСА не несут ответственности за гибель экипажа «Челленджера». В понедельник были объявлены лауреаты премии «Золотой глобус». За десятилетие этот приз Ассоциации иностранных журналистов в Лос-Анджелесе обрел статус одной из самых престижных кинонаград. и в понедельник церемонию награждения смотрело рекордное количество телезрителей. Но, как тихо соглашаются критики, интерес к «Золотому глобусу» вызван лишь тем, что в прошлом он был довольно объективным индикатором расстановки сил в соперничестве за «Оскар», рассказывает Ян Рудов.
«Золотой глобус» чаще, чем другие кинонаграды, вроде премии нью-йоркских и лос-анджелесских кинокритиков или премии Национального общества кинокритиков, рассматривается как наиболее надежный предсказатель будущих лауреатов «Оскара». Каковы же тенденции, определившиеся по наградам «Золотого глобуса»? Гей-вестерн «Горбатая гора», победивший в четырех категориях, несомненно, будет номинирован на «Оскара». С такой же уверенностью можно предсказать и участие в борьбе за «Оскара», отмеченные «Золотым глобусом» фильмы «Пройти по черте», «Капоты» и ряд других. Однако тот факт, что «Горбатая гора» получила главные премии, не означает, что такая же судьба уготована этой картине на «Оскаре». В прошлом году, например, «Золотого глобуса» как лучший фильм удостоился «Авиатор» Скорсезе, а «Оскара» получил фильм Клинта Иствуда про девушку-боксера. Томас Дуэрти, декан кинофакультета в университете Брэндайса в Массачусетсе, видит в кинофильме Янга Ли «Горбатая гора» немало художественных достоинств.
Обычно «Золотой глобус» больше, чем «Оскар», указывает на популярность фильма у публики. «Горбатая гора» признана публикой не только как высокохудожественная лента, но политически корректная, хотя и на грани скандала. Не правы те, кто считает этот фильм последним гвоздем в гроб вестерна как жанра. Наоборот, это воскрешение вестерна, но на новом уровне. Тема гомосексуализма в нем далеко не главная. Важнее общечеловеческая тема любви как подавляемого чувства и тема единения с природой. Природа – главный герой фильма.
С профессором Дуэрти не согласен Дофф Симмонс из Голливудского киноинститута.
«Горбатая гора» — это два человека и две лошади на нескольких гектарах земли. Неплохой фильм с прекрасно организованной рекламой. Добро пожаловать в Голливуд, где все решает маркетинг, где главное — делать деньги. Сейчас хорошо продается тема гомосексуализма в комбинации с мужественным образом ковбоев. Также рассчитана на популярность и крупные заработки тема Ближнего Востока. И вот одновременно претендуют на премии кинофильмы «Сириана», «Мюнхен» и палестинский фильм «Рай сегодня». Все это неплохие работы, но главное — хорошо продаваемая тема.
Главная разница между «Золотым глобусом» и «Оскаром» в количестве голосующих. В Голливудской ассоциации иностранной прессы менее чем 90 голосов. А решение о том, кто достоин «Оскара», зависит от мнения нескольких тысяч кинематографистов разных специальностей, от продюсеров, режиссеров и актеров до художников по гриму, костюму или свету.
Рассказывал Ян Рнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Майкл Джексон, по последним сообщениям, все больше обживается в Бахрейне, где он провел последние несколько месяцев. Безработный король поп-музыки приступил к поискам работы в Ближневосточном Эмирате, причем даже не по профессии. Согласно заявлению бахрейнской фирмы, она готова прибегнуть к услугам Джексона в качестве консультанта в области индустрии развлечений. Фирма подумывает о строительстве тематических парков, подобных Диснейленду. И Джексон намерен не упустить свой шанс. Еще один шанс, как пел он в своей старой песне.
Передача нашей нью-йоркской студии в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Центр эстетического воспитания детей и юношества. Последствия птичьего гриппа в Турции. Позиция Израиля в отношении иранской ядерной программы.
И в продолжение этой темы мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, опасаетесь ли вы, что у Ирана появится ядерное оружие? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».